Было очень боязно видеть абитуриентов с пенсне на носу или с университетским значком поверх мундира. Опасными соперниками по конкурсу казались и артиллеристы, отмеченные воротниками из черного бархата. Все они были достаточно сведущи в математике. Первый отсев негодных случился в академическом манеже, где сразу отчислили офицеров, кои не могли управиться с незнакомой, заупрямившейся лошадью. Не приняли и офицеров с дефектами речи, чтобы не получилось так, как это было с одним генштабистом, который, увидев царя-батюшку, вместо «какая радость!» в упоении восклицал перед солдатами: «Ну какая гадость! Боже, какая гадость!» Мне по-настоящему стало жутко, когда провалились на экзаменах по математике два офицера с университетскими значками. Один из них даже рыдал: «Режут, без ножа режут!» Конечно, купринский герой Николаев никогда бы не сдал экзаменов в академию. Всюду слышались разговоры, что при Михневиче еще ничего, а вот когда в академии был генерал Драгомиров, так на экзаменах слезами умывались. Одному офицеру, приехавшему из Сибири, он сказал: «Охота была вам из такой дали тащиться, чтобы нам лапти плести». А другого абитуриента он спросил: «Известно ли ему песня «Огород городить»?» «Я знаю другую, о комаринском мужике». «За находчивость хвалю», — отвечал Драгомиров, «и потому поставлю вам за удачный ответ вместо нуля единицу». Позднее в секретных германских справочниках я вычитал, что русская академия генштаба поставляет армии нервных карьеристов, постоянно нуждающихся в валерьянке. Но мы же не были котами. Такое мнение возникло у немцев, очевидно, по той причине, что среди военных академистов случались самоубийства. Я молчу о товарищах, молодых и талантливых, которые стрелялись только из-за того, что она не так на меня посмотрела. Но представьте пехотного штабс-капитана, уже с лысиной, обремененного семьей, живущего аж на все 80 рублей жалования, и вам станет понятно, что для него поступление в академию — это вопрос его благополучия, его престижа. Не высчитай он параллакс светила, не вспомнит дату битвы при Маренго, и надо возвращаться в гарнизон, где неизбежна обструкция со стороны однополчан, где заплаканная жена скажет: «На что же мы жить будем дальше? Ты об этом подумал?» В таких случаях тоже стрелялись. Я сторонник того, чтобы офицер всегда был при оружии. Но допускаю случаи, когда револьвер в кобуре лучше заменять салфеткой с куском туалетного мыла. Постараюсь быть лаконичен. В мое время Академия Генерального штаба размещалась на Суворовском проспекте близ музея Суворова, который она же и создавала. Когда я приехал из Граева, полтысячи абитуриентов, различных по возрасту и окраске мундира, мучительно изнывали перед серией экзаменов, боясь забыть высоту пика Монблана или глубины устья Одера. Следовало помнить правила русской орфографии и артикли в немецком, дать исчерпывающую характеристику Валенштейна, не по Шиллеру, и рассказать о Морице саксонском, не по драме об Адриене Ле Куврер. Спокойными и даже уверенными казались лишь титулованные офицеры старой лейб-гвардии, Семеновской и Преображенской, для которых неудача с экзаменами не являлась крахом надежд. Они и без того были сливками общества. Но зато пехота, но кавалерия, но артиллерия, но казачество... О, как униженно они мыловарили, чересчур торопливо раскланиваясь перед каждым ассистентом в коридорах. В такую вот минуту, проходя мимо, старый генерал Константин Васильевич Шарнгорст, профессор военной геодезии, вдруг задержался возле меня. Не где-нибудь, а именно возле меня. «Поручик, что у вас за странный мундир?» «Отдельного корпуса погранстражи», — ответил я. Шарнгорст на меня глядел с большим удивлением. «Странно. Впервые вижу в этих стенах офицера-пограничника и уж никак не пойму, ради чего вы здесь оказались. Вы там, на границах, и без того деньги гребете лопатой». Наверное, этот же мундир и помог мне, ибо выделял меня из общей массы офицеров. Профессора, прежде чем донимать меня вопросами, сначала спрашивали о службе на границе. Их интересовало, правда ли, что есть товары германского производства, которые нарочно пропускают с контрабандой. «Да», — рассказывал я, — «раньше это касалось лекарств, оптики и красителей, а теперь появился новый товар, на нелегальную доставку которого следует закрывать глаза. Это особый лак, которым пропитываются оболочки аэростатов». В непринужденном разговоре я скорее устанавливал контакт с экзаменаторами, и мне они даже простили, когда я не сразу вспомнил название реки в Камеруне — Рио-дель-Рей. На экзаменах выяснилось, что профессура, составленная из светил военного и научного мира, чрезвычайно безжалостна к неграмотным, излишне придирчива и к образованным. Члены приемной комиссии выявляли не только знания, но ценили и сообразительность, умение фантазировать и привычку мыслить нетрафаретными образами. Система в академии была 12-бальная. Я умудрился набрать средний балл 10,87, и таким образом оказался в числе счастливцев. Всех нас, принятых, собрали в конференц-зале и построили в порядке не чинов, а фамильного алфавита. Я со своей фамилией оказался где-то в середине строя, между корнетом и подполковником. Нас напутствовали на учебу не очень-то сердечно. «Господа, никаких историй, ни женских, ни картежных, ни ресторанных, ни денежных. Помните, кто вы». Отвергнутые академией возвращались по своим прежним казармам, конюшням и батареям. Эти несчастные со временем становились самыми вредными ненавистниками не только академического образования. Они мстили и лично нам, счастливцам. «Моменты» — так называли генштабистов в армии с оттенком презрения. Они там не служат, а лишь моменты ловят. Оттого и карьера у них моментальная, не как у нас. Это правда, что карьера генштабистов складывалась скорее и почетнее, нежели в армии. Недаром учебой в академии не гнушались даже великие князья, отпрыски самых знатных фамилий. Не скрою, что я тоже мечтал сделать карьеру, и не вижу в этом ничего постыдного для себя. Если чиновник служит ради жалования, военный человек служит ради чести, и плох тот офицер, который не желает стать генералом. В дальнейшем все мы были предоставлены своим силам. Никто нас не тянул, каждый отвечал за себя, и любая оплошность в учебе или дисциплине без промедления каралась изгнанием. Время не играло никакой роли. Если оставалось, допустим, 3 дня до выпуска из академии, но ты согрешил, в тебе уже не нуждались. Проваливай. Думаю, что в этой железной строгости заключался немалый смысл. Офицер, делающий карьеру за счет обретения знаний, должен высоко нести эти знания. Если он заглянул в шпаргалку, значит, он бесчестен. А без чести нет офицера. И нужен очень крепкий лоб, чтобы пробить несокрушимую стенку наук, за которой твоему взору открывается великолепный стратегический простор для продвижения. В моей жизни был один случай. Меня не пускали в дом, очень дорогой моему сердцу. В осатанении я треснул ногой в дверь. Тогда из-за двери мне было спокойно заявлено: «Ну зачем же ногой? Попробуй лбом». Именно лбом я и делал свою карьеру. Я буквально изнурял себя настойчивым поглощением самых различных знаний. В мое время уже нельзя было сказать, что Академия Генштаба — монархическое или реакционное учреждение. На моих глазах завершилась закладка памятника погибшим в боях офицерам корпуса генштабистов, сложившим головы в войнах за честь и достоинство российской армии. И в скорбном списке имен немало выходцев из гущи народа. Не грех в этом случае напомнить, что именно из наших академических стен вышел благородный протест 106, под таким именем сохранился в истории России призыв 106 офицеров Академии Генштаба и Царскосельской стрелковой школы, в котором передовые русские офицеры смело и резко протестовали против телесных наказаний. Я уже приступил к занятиям, а серьезного разговора с отцом до сих пор не состоялось. Наконец он сказал мне: «Не понимаю тебя. Ты не пожелал носить значок училища правоведения, а теперь погнался за аксельбантами генштабиста. Неужели так интересно знать, какая должна быть соблюдена дистанция между зарядными ящиками в походном обозе? Какой толк от того, что ты затвердил все пристани по Волге от Казани до Астрахани, вниз по течению, и вызубрил пристани на Миссисипи вверх по течению? И уж совсем непонятно, для чего знать, где самый лучший инжир и где больше всего в мире плотность женского населения по сравнению с мужчиной?» Я ответил отцу слишком подробно. Офицер генштаба обязан знать все, или почти все, об окружающем его мире. Он должен уметь вести войска даже без карты, держа карту в голове. Сидя здесь, в петербургской квартире, я могу представить, какое болото встретится за лесом, ограждающим прусский город Отленштейн, и каковы источники воды в этом городе для водопоя кавалерии. «Зачем?» — хмыкнул отец. — Именно за тем, что наши генералы ни бельмеса не соображают, и потому необходимы именно офицеры генштаба, которые бы подсказывали: сюда не ходить, а надо идти вот сюда. Если тебя так мучает мое заброшенное правоведение, так у нас в академии читает лекции по статистике полковник Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич, который ранее окончил Межевой институт и Московский университет и все-таки решил посвятить себя служению родине в мундире. До тех пор, пока Россия окружена врагами, всегда будут находиться люди, стремящиеся служить ей и народу именно в мундирах. Отец на старости лет предался увлечению спиритизмом, столь модным тогда среди интеллигенции, упавшей духом после поражений в войне и угасания революции. Отец ходил колдовать в семью министра земледелия А.С. Ермолова, жившего на Мариинской площади, куда хозяин приглашал известного медиума Яна Гузика, который вызывал дух какого-то Шлиппенбаха, чуть ли не того шведского генерала, угодившего в плен под Полтавой. Духовным исканиям отца я никогда не мешал, лишь однажды предостерег его: «Только не вызывай дух мамы, она жива». Отец воспринял мои слова на свой мистический лад. «Если это так, — сказал он, — то теперь понятно, почему ее дух не являлся ко мне, как я не звал его». Наверное, отец надеялся получить ответ из других миров, так и не получив ответа матери на этом свете. Вряд ли мама его любила, и мне отца было очень жаль. Мода на магнетизм, теософию и оккультные науки проникла тогда и в Зимний дворец. В обществе Петербурга блуждали слухи об остром помешательстве императрицы Александры Федоровны, свихнувшейся после убийства португальского короля. Теперь она якобы все время плачет, отказывается от еды, царицы ставят питательные клизмы. При этом она кричит своим лейб-медикам: «Кровь, всюду кровь, уберите от меня кровь». Что осталось в памяти об этом постылом времени? Гаагская мирная конференция 1899 года, созванная по инициативе Петербурга, продолжила работу в 1907 году, и нам, будущим генштабистам, следовало знать, о чем рассуждают в рыцарском зале Гаагского замка Бененгоф. Надо сказать, что Германия старалась не связывать себя международными правилами военной морали, нежно лелея главную формулу своей военной доктрины. Война есть акт насилия, цель которого — принудить противника исполнить нашу волю. Если в Гааге говорили о том, как гуманизировать войну, чтобы от нее никак не страдало мирное население, то немецкий генштаб доказывал немцам обратное. Цивилизованная война — это абсурдное противоречие. Бойтесь добрых поступков, старайтесь быть жестоки, безжалостны, хищны и немилосердны. Гражданские лица не должны быть пощажены от ужасов и бедствий войны. Человечество слишком уповало на мирное разрешение всех спорных вопросов, но кайзер Вильгельм II увидел в Гаагских конференциях лишь заговор врагов, желавших ослабить его железную империю. В мае 1908 года он произнес знаменитую речь перед офицерами своей гвардейской кавалерии. «Похоже, нас хотят окружить. Ну что ж, германец всегда сражался храбрее при нападении на него со всех сторон. Пусть они посмеют сунуться, мы готовы. Уже давно пора, чтобы дерзкая банда врагов испытала на себе гнев нашего гренадера». Никто не думал окружать кайзера, никто не собирался сунуться в Германию, но кровью все же запахло. Европа ощутила ее запах в боснийском кризисе. Свинская история. Придется немного порассуждать, а читатель обязан прочесть невеселые страницы, дабы яснее стало последующее. Если германцев можно обвинить в извечном «Дранг нах Остен», то Габсбургская Вена повинна перед славянами в своем многовековом «Дранг нах Зюйт» на Балканах. Еще во времена Меттерниха из Вены было заявлено: «Сербия должна быть либо турецкой, либо австрийской, но только никак не сербской». С тех пор Австрия сильно изменилась. Вена смирила гордыню перед железным диктатом Берлина. Венский генштаб покорно выслушивал диатрибы Альфреда фон Шлиффена, начальника германского генштаба. Названный человек был далеко не прост. Природа щедро наградила немецких генералов мясистыми затылками, а Шлиффен выделялся среди них осиной талией. Это был язвительный и остроумный человек. Его военные размышления, как стихи в прозе, но пропитанные ядом сарказма. На маневрах армии он отстранял генералов с мясистыми затылками, доверяя водить дивизии юным лейтенантам с осиными талиями. В ответ на их нерешительность Шлиффен спрашивал, собираются ли они быть полководцами. «Если такого желания у вас не возникло, тогда сразу ступайте торговать подтяжками или свекольным мармеладом». Он являлся автором «Блицкрига» — «Молниеносной войны». Знаменитый, но сугубо секретный план Шлиффена был уже готов. Двумя ударами на Западе и на Востоке следовало разом покончить с Францией и Россией. В недрах германского генштаба родилась анонимная книга «Контуры мировой истории», в которой сказано: «Германия должна быть центром Соединенных Штатов Европы». Император Вильгельм II красочно дополнял рецепты Блицкрига словами: «Все будет утоплено в огне и крови. Надо убивать мужчин и женщин, детей и стариков. Нельзя оставлять целым ни одного дома, ни одного дерева». Язвительно улыбаясь, Шлиффен рассуждал: «Войну вызывает не завоеватель, а его жертва. Агрессор и не хотел бы обнажать меч. Но как быть, если жертва добровольно не отдает того, что хочется иметь завоевателю? Сейчас нашим добрым венским друзьям приспичило получить у сербов Боснию и Герцеговину. Вот и пронаблюдаем из берлинского окошка, как вцепятся в них сербы, чтобы не отдавать». Шлиффен удалился из генштаба еще в 1906 году. Его место занял Хельмут фон Мольтке, родной племянник Мольтке-старшего, прославленного под Седаном. Теперь Мольтке доказывал Францу Конраду фон Гетцендорфу, начальнику генштаба австрийского, мое твердое убеждение, что рано или поздно разразится европейская война. И в первую очередь эта война будет означать борьбу между миром германским и всем славянством. После уничтожения династии Обреновичей сербам объявили таможенную войну в наказание за убийство в Конаке. Вена не принимала балканские продукты и свинину, отчего эта история и получила название «Свинской войны». Габсбурги рассчитывали, что, отказав в закупке мяса, они вызовут массовый падеж скота, гонимого к австрийским границам, и полное разорение сербских крестьян. Габсбурги отказывались от покупки свиней, согласные брать разделанные туши. Но сербский премьер Никола Пашич быстро соорудил бойни для скота и консервные фабрики. Сербия стала торговать тушенкой с Францией, Египтом, Италией, снабжала английский гарнизон Мальты. В результате доход Сербии резко увеличился, зато в магазинах Вены резко подскочили цены на мясо. Франц Иосиф понял, что измором сербов не взять. «Так откройте границы для сербских свиней». «Увы», — отвечали императору, — «ни одной свиньи не видно, а в газетах Белграда смеются над нашими ценами». При свидании венского министра Эренталя с Николой Пашичем состоялся выразительный диалог. Эренталь обещал Пашичу, что ничто не нарушит их мира, но просил пропустить в Белград прежних чиновников и офицеров, которые еще при Милане Обреновиче значились главными венскими шпионами. «Всех примем», — ответил Пашич. «Но если наших свиней берете лишь тушами, так и мы возьмем вас тушами». В Берлине заметно был огорчен Мольтке-младший. «Жаль, что все закончилось вознёй со свининой, а убийство в Конаке не вызвало ответной оккупации на Балканах. Нами упущен был повод для начала Европейской войны». Столицей Боснии был город Сараево. Желательно объяснить трагедию этого города. В жестокой войне 1878 года русский солдат избавил братьев болгар от гнета Турции, где все Балканы охватило предчувствие свободы. Но тут же встала на дыбы Австрия, которая, издали следя за войной, никаких выгод от войны не получила. Венские аппетиты на Берлинском мирном конгрессе представлял граф Андраши, лощеный мадьяр с накрашенными, как у женщины, губами. «Вена», — доказывал он, — «столетиями скорбит, со слезами на глазах наблюдая, как ее соседи-сербы тонут во мраке невежества и суеверий. Австрия, их добрый друг и учитель, хотела бы помочь обездоленным славянам обрести свет знаний и приобщить их ко всеобщей мировой цивилизации». Берлинский конгресс вручил Австрии мандат на управление Боснией и Герцеговиной. Сильно урезанная Болгария осталась жить, но Сербию обкарнали с севера. Габсбурги поспешно превращали захваченные земли в свою провинцию, которая и ответила Вене кровавым восстанием. Турки, владычествуя на Балканах, терзали славян жестоко, но они никогда не вмешивались в дела церкви и образования. При турках в Боснии была своя семинария, учительский институт и реальное училище в Сараево. Босняки сами избирали для себя священников. Габсбурги закрывали славянские школы. Под предлогом соблюдения тишины запретили петь народные песни. Нельзя было устраивать праздников с игрой на гуслях. Вена сама назначала в священники своих клевретов, и духовенство в Боснии потеряло давний авторитет. Храмы стояли в пусти, а священников освистывали на улицах. Если усиливались католики, Вена искусственно подогревала мусульманские настроения, но стоило мусульманам взять верх над католиками, как Вена натравливала на них православных, после чего власть оставалась в руках той же Вены. Австрийцы оценивали урожай только весною, когда цены на хлеб были самые высокие, и осенью требовали с крестьян не зерно, а деньги. Ни налет саранчи, ни град, ни проливные дожди или засуха не учитывались. Кто не заплатил, того без лишних разговоров отводили в тюрьму, и сиди там, пока не расплатишься. Стоило босняку пожаловаться, как к нему являлась комиссия санитаров. Найдут в доме клопа, и дом жалобщика разламывали, как источник заразы, а семья оставалась под открытым небом. Когда же в 1897-1899 годах начался массовый голод, и люди, чтобы не умереть, кормились травой и кореньями, Вена обложила голодающих налогом в 3 кроны на траву и на подземные коренья, которыми раньше в Боснии питались свиньи. Гигантские леса трещали под топором оккупантов, объяснявших порубку деревьев борьбой с разбойниками. Теперь ясно, почему славяне Боснии и Герцеговины шли в шайки разбойников, убегали в Сербию и Черногорию или, продав свои дома и скотину, эмигрировали в далекую Канаду или Австралию. «Мы здесь уже не хозяева», — говорили они. На улицах Сараева, у кого по-сербски не спросишь, все морды отворачивают. Там ответят тебе только по-немецки. Цивилизация и прочие чудеса, обещанные графом Андраши на Берлинском конгрессе, сербам и во сне не снились. Они отсылали детей в Одессу, Киев, Москву и Петербург. Там учили бесплатно. Там славянским юношам давали повышенную стипендию, там образовывали будущих деятелей славянского ренессанса. Франц Конрад фон Гетцендорф доказывал Францу Иосифу. Не пора ли от методов управления Боснией и Герцеговиной перейти к методам энергичной аннексии? Генеральный штаб вашего императорского величества полагает, что можно захватывать даже всю Сербию, ибо Россия ныне ослаблена, а Германия преисполнена боевой бодрости. Свинская война накалила обстановку до такой степени, что русская печать, всегда сочувственная бедам славян, выступила за разрыв Петербурга с Веною. В самый разгар этой войны на пост министра иностранных дел пришел Извольский, фатоватый говорун, выдвинувший лозунг новой политики. «Мы слишком долго возились с Дальним Востоком. Не пора ли России подумать о своем возвращении в Европу?» В начале 1908 года граф Алоис Эренталь, венский министр иностранных дел, произнес речь перед своим парламентом. Он заявил, что Австрии надобно протягивать железную дорогу из Боснии через Македонию к лазурным берегам морей, омывающих Грецию. Эта речь вызвала немалый переполох в России. «Если такая дорога появится, — рассуждали русские, — Вена заполучит весь Балканский полуостров, разрезав на куски земли славян, а рельсы соединят Берлин и Вену с греческим Пиреем. Такое никак нельзя допустить». В столице было срочно созвано особое совещание, на котором премьер Столыпин четко пояснил для Извольского: «Россия совсем не готова к войне, а потому во внешней политике сейчас не должно возникать никаких осложнений. На речь Эренталя мы способны ответить деловой и полезной для нас компенсацией. От берегов Адриатики проложим свою железную дорогу к портам Черного моря». Но Извольский, опираясь на особое мнение царя, помышлял совсем о другой компенсации. После поражения при Цусиме на Балтике почти не осталось боевых кораблей, а корабли Черноморского флота не могли миновать турецкие проливы, дабы усилить флот на Балтике. Извольский считал, что Эренталь поможет ему открыть проливы для русских кораблей. Но он тянет время, желая узнать мнение Берлина. Каждое лето дипломаты спешили в Биариц или в Венецианское Лидо, дабы бежать от скучных обязанностей, доверяя дела посольств секретарям и консулам. Так же поступали и министры иностранных дел, без дела околачиваясь на курортах, где они вчерашние недруги за партией в бридж вполне миролюбиво посмеивались над своим политическим задором. На курорты Южной Германии выехал и министр Извольский, вдогонку которому русские газеты посылали напутствие объединить усилия России, Франции и Англии, дабы принудить Австрию вывести ее войска из Боснии и Герцеговины. Эренталь пригласил Извольского отдохнуть в Муравском замке Бухлау, где ему доставит удовольствие осмотр пинакотеки, после чего они в интимной обстановке взаимного доверия начнут переговоры. Извольский приглашение принял, и они встретились. Но лучше бы никогда не встречались. Напротив друг друга сидели два разных человека. Алоис фон Эренталь, 1854-1912 годы, внук спекулянта зерном из Праги, который всю жизнь носил длинные пейсы. Сейчас за его спиной стояла древняя монархия Габсбургов, империя казарм и монастырей, заводов Шкоды и Бати, империя наживы, в которой утонченная аристократка Полина Меттерних уже не гнушалась сойти с Ротшильдом. А дипломаты Австрии роднились за океанскими вандельбиттами. Эренталя окружал непробиваемый панцирь, ловко сочлененный из финансов, внешних связей с идеями пангерманизма и потаенных каналов быстро растущего сионизма. Александр Петрович Извольский, 1856-1919 годы, внук придворного, лицеист по образованию, пижон по привычкам, с неизменным моноклем в широко распяленном глазу. За Извольским вырастала империя Рябушинских, Носовых, Морозовых, Коноваловых и Терещенок. Империя, пронизанная золотыми жилами иностранного капитала. Если за Эренталем пряталось подполье финансового космополитизма, то за Извольским стояли подпольные связи с международным масонством. О нем писали: «Ходивший всю жизнь в долгах, как в шелках», Извольский бывал порою в большой зависимости от неизвестных международных сил. В замке Бухлау они беседовали как бы на равных правах. Все дело в одном — кто из них и кого перехитрит. Эренталь, ранее посол в Петербурге, хорошо изучил русских, а потому стойко молчал, давая выговориться Извольскому. Русский министр поговорить любил, а граф Эренталь, человек со скучной внешностью стареющего парикмахера, слушал, лишь иногда одобрительно кивая. Сначала они условились о секретности переговоров. А коммюнике будет построено таким образом, чтобы извратить подлинный смысл их беседы. Извольский и Эренталь строили свои планы на предстоящем развале Турецкой империи, который неизбежен. Между тем Турция, как известно, совсем не собиралась разваливаться. Беседа в замке Бухлау длилась весь день, а закончилась тем, что Эренталь поставил Извольского перед фактом. Аннексия Боснии и Герцеговины — дело уже решенное, которое и закрепит мандат, выданный на Берлинском конгрессе. В ответ на это Извольский развесил над лысиной Эренталя пышные декорации славянофильских мечтаний. Перед взором Эренталя возникли трепетные миражи Босфора и Дарданелл с воскрешением Византийского царства. Эренталь кивал, кивал, кивал. «Я вас понимаю, коллега», — поддакивал он, — «Россия без проливов много веков живет со сдавленным горлом. Прошу рассчитывать на мое самое горячее участие в этом вопросе». Извольский покинул Бухлау и, посверкивая моноклем, продолжил турне по Европе, дабы заручиться согласием великих держав на выход кораблей Черноморского флота через эти проклятущие проливы. Берлин ему не возражал. Однако мы вынуждены требовать компенсации. Италия тоже не спорила, но предупредила. В обмен на изменение режима проливов мы, наследники гордого Рима, вынуждены аннексировать Триполи в Африке. Подъезжая к Парижу, Извольский из случайной газеты узнал, что в замке Бухлау он дал себя высечь перед всем миром. Эренталь уже оповестил Европу об австрийской аннексии Боснии и Герцеговины. В оправдании же агрессии им было сказано: «Присоединение славянских земель есть результат добровольного согласия с нами русского кабинета, что и было заверено министром Извольским при свидании со мною в замке Бухлау». Извольский поспешил в Лондон, но там ему ответили, что к изменению статуса проливов общественное мнение Англии не подготовлено. Напрасно русский министр истратил весь запас своего красноречия. Ничто ему не помогло. «Возможен единственный компромисс», — отвечали милорды. «В случае выхода ваших кораблей из Черного моря, Турция пропустит в Черное море корабли всех стран без исключения». Возвращаясь домой, Извольский сравнил Англию с псом. «Видели ли вы пса, лежащего возле старой высохшей кости? Он давно обсосал ее с таким небывалым усердием, что в ней не осталось даже запаха мяса. Пес в полглаза глядит на кость, которая давно ему не нужна. Но попробуйте выразить хоть слабое желание тронуть эту поганую кость, и пса не узнать, он издает такое ворчание, что приходится бежать». Австрия целиком поглотила Боснию и Герцеговину не потому, что так сильно нуждалась в них, а скорее для того, чтобы они не сомкнулись с Сербией, увеличение которой Вена опасалась. Это был такой же удар по Сербии, как если бы Франция лишилась Прованса или же Италию оставили без Тироля. Извольский, конечно, мог мечтать о проливах. Но русские думали о том, как бы помочь сербам, если разгорится война. Только в Москве набралось 10 тысяч добровольцев, желавших выехать в Белград, чтобы сражаться. Весь мир славянства был возмущен, а доверие Белграда к русской политике пошатнулось. Сербия вооружалась, готовая отбить нападение. Но германский посол Пурталис вручил Извольскому ультиматум: чтобы Россия не смела вступаться за сербов, и будет лучше, если она промолчит. Точнее всех в эти дни выразился Столыпин: «Россия пережила вторую Цусиму, но уже в дипломатии. Мы никак не можем влезать в войну, ни в большую, ни в малую». Помощник военного министра Поливанов докладывал царю: «Военное обучение пошло у нас не вперед, а назад. Не достает неприкосновенных запасов, не хватает артиллерии, пулеметов, мундирной одежды. Мы не готовы».